Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь сегодня, напомню, протоиерей Андрей Юревич, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии. Мы говорили в последние там, пару минут перед перерывом про смерть Георгия Великанова. Ну, тут уж раз мы заговорили, и Елизавета напомнила, как он погиб, наверное, надо напомнить, что этот человек делал. Почему его так сейчас все вспоминают и переживают его уход очень остро. И многие люди, которые были в нашей студии, которых вы знаете по программам «Светлый вечер», если посмотреть их социальные сети, у каждого что-то хорошее есть, что вспомнить о погибшем Георгии Великанове. Я его не знал лично. Более того, я узнал вообще о том, что он был, как раз когда я прочитал сообщение о его гибели. Но читая все, что написано в интернете о нем, понимаешь, насколько светлый человек это был. Расскажите, пожалуйста, немножечко хотя бы о том, чем он занимался.
Ну, я его знал лично, правда, недолго, немного. Он однажды оказался у нас на приходе, когда я еще служил в храме Троицы при Черкасской богадельне, и поучаствовал в каком-то из наших клубов. И он очень захотел, чтобы мы с матушкой пришли как-то и поделились своим опытом в молодежном клубе вот этого храма Всемилостивого Спаса в Митино, где он все годы был послушником. Так странно случилось, что года полтора, наверное, вот он иногда звонил по телефону, а вот у нас что-то, ну, никак все не получалось. То какие-то конференции, то какой-то сгусток дел, то службы, то поездки, то что-то еще. И вот я все, Георгий, давай, дорогой, вот как-то. И тут вот мы недели две назад встретились и как-то очень обрадовались, и, ну, и наметили какие-то планы вместе, значит, я с матушкой, он с женой, с Наташей. Вот. И несколько раз были разговоры, и вдруг я узнаю об этой смерти буквально на следующий день после того, как это случилось. Но вот каждый раз, понятно, когда старик умирает, как-то это немножко ожидаемо. Когда человек долго болеет, это ожидаемо. Это всегда все равно последний момент, это горе, это расставание.
Не знаю, у меня папа умер в возрасте за 80, это было очень неожиданно, потому что он, ну, настолько любил жизнь, и настолько он не угасал внутренне, что даже священник, который его соборовал перед смертью, он же с инсультом лежал, удивился, что он умер. Потом, когда я сообщила, говорит, ну, он же, у него же столько жизненной силы. Извините, да, я просто о своем, у меня...
Я понимаю, да.
Как бы каждый сталкивается с этим, и рано или поздно любой из нас будет вынужден переосмысливать, да, как-то формировать собственное отношение к смерти, к уходу близких. И, может быть, раз мы коснулись этой темы, вот хорошая смерть, она какая? Чего нам желать для себя и близких?
Я думаю, что вот такая смерть, как у Георгия, это... Вот сейчас я скажу те слова, которые я скажу, и вообще то, что мы говорим, мы должны прекрасно понимать, что они исходят из другого вектора совсем. Что значит хорошая смерть, плохая смерть? Для человека неверующего вообще нет размышлений, хорошая или плохая смерть. Смерть – это плохо по природе, по определению, потому что для них это конец. Занавес закрылся, спектакль кончился жизни, все, продолжения не будет. У нас ведь у верующих совсем все не так. И поэтому хорошая или плохая смерть мы должны оценивать и размышлять с точки зрения вечности, в каком смысле хорошая или плохая. Если, что значит хорошая, освободил всех рядом живущих от бремени, тяжело болел, или там, не знаю, был плохой человек или еще что-то, в этом смысле хорошая или как хорошая? Или хорошее для того, чтобы человек спасся в вечности. Вот если с этой точки зрения у Георгия великолепная смерть. Это потрясение для всех окружающих. Конечно, в первую очередь для его близких, но и для всех тех, кто был вокруг. Потому что это неожиданно со всех точек зрения. Молодой, с планами, да и сам образ этого совсем какой-то другой.
Жизнерадостный.
Вот это, да, вот эта неожиданность, она, конечно, ударяет, она потрясает. Но еще и то, что он погиб, не просто погиб, а совершил подвиг, это тоже потрясает. И в этом смысле эта смерть просто лучше не придумаешь, потому что он мученик. Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друга своего, то есть душу свою за друзей своих. Он именно это и сделал. Он исполнил прямо вот эту евангельскую максиму. Я совершенно уверен. Мы, конечно, вот, ну, его, конечно, отпевали и все остальное, как положено у христиан, но это молитвенник. Это молитвенник уже за всех за нас, потому что он во святых, он мученик. Мученик ради того человека, он мученик ради исполнения заповеди Христовой, значит, ради Христа. Никто его не просил отрекаться от Христа, но он совершил этот подвиг все-таки во имя заповеди Христовой. И, конечно, это в этом смысле, в смысле вечной жизни, он, эта смерть великолепна, она хорошая. То есть смерть всегда с Богом, в ожидании встречи с Богом, в ожидании вечности, в ожидании радостного Царства Божьего, это хорошая смерть. Да, она может быть сопровождена болезнью, телесными муками, ну, какими-то еще вещами, может быть, омрачающими здешнее наше существование. Но там все сложится замечательно. И христиане всегда думали об этом.
А вот вы говорили, сказали сейчас, что для неверующих как бы смерть без разницы какая, плохо и все. Но мне кажется, даже для людей, которые считают себя неверующими, зачастую важно, какую они память после себя оставляют.
Кстати, знаете, я сколько раз слышал от людей, вот как раз безбожных, что они считают хорошей смертью. Сидишь в кресле, тут же, сию же секунду, или во сне даже еще лучше, там инфаркт, инсульт или еще что-то, ты ничего не заметил, все, и ты ушел. Вот такая.
Что может быть страшнее для христианина?
Да, так в том-то все и дело.
Почему?
Ну, хорошо, если христианин еще ежесекундно действительно предстоял перед Богом и всегда был в покаянном чувстве, и в таинствах участвовал, и так далее, и так далее. А если это было очень редко так, а может и никогда там, и без покаяния уйти, ну как это?
Ну, подождите, все-таки по-разному у всех все складывается. Я, да, наверное, в идеале это замечательно, когда человек исповедовался и через 3 минуты умер перед смертью, зная уже, что он вскоре уйдет. Но это же редкий случай, и большинство людей, сознательных христиан, умирают совершенно по-другому.
3 минуты или 3 дня, наверное, это уже не суть важно.
Ну, не суть важно, но все равно всегда по-разному. А кто-то вот почему-то среди священников мне, например, доводилось часто слышать, что лучшая смерть для священника – это поставил святые дары на престол после причастия мирян и умер прямо у престола. Вроде бы все здорово и хорошо, и я, пожалуй, даже, наверное, соглашусь с этим утверждением, но одному Богу ведомо, как человек умрет.
Ну, это, конечно, так. А мне вот одно время нравилась фраза из Ветхого Завета про ветхозаветных праведников – «И умер он насыщенной жизнью и приложился к народу своему». Я как-то одно время вот стал об этом мечтать, как-то желал, думаю, о, здорово, как насыщенный жизнью, приложился к народу своему, ну, значит, вот как-то не только к предкам, но в том числе еще и все-таки к народу Божьему. То есть водворился вот в обители Божьей небесной. И в то же время и здесь как-то насыщенной жизнью. Вот, вот и тут, и там. Вот так вот хорошо. Ну, ну, мы должны принять, правильно Алексей сказал, мы должны принять все то, что Господь дает, опять же, по молитве оптинских старцев, все, что не совершается в этот ли день или в нашей жизни, принимать эти обстоятельства как то, что посылается Богом.
А память? Вот память, которую после себя человек оставляет, почему она важна даже для атеистов? Я, кстати, вот мне нравится говорить не атеистов, а людей, считающих себя атеистами. Наверное, вот так, мне кажется, корректней. Потому что не каждый, кто называет себя атеистом, по сути, им является.
Почему важна память? Ну, во-первых, она важна для тех, кто остается. Все-таки хорошо думать о человеке, хорошо. А если человек в последнее время... Вот можно же дистанцию пробежать по-разному. Если... Жизнь — это же стайерская длинная дистанция, забег, да? Это же не просто стометровка. Ну, у кого-то так, может, получается. Едва родился, тут же умер. Но все-таки в основном жизнь — это достаточно длинный забег. И победитель-то судится после того, как финишную ленточку пересечет, а не за 100 метров до этого, кто бежит там впереди всех. Он же может упасть, подвернуть ногу и остаться на дистанции в нескольких метрах от финиша и не оказаться победителем. Его обойдут все, даже аутсайдеры самые. Вот, поэтому конец жизни, как финиш этого забега, очень важен. К сожалению, бывает так, что многие об этом не думают. Вот вроде бы жизнь прожита ярко, ну, не знаю, там у кого, там у каких-то звезд, например, там спортсменов, политиков, артистов или еще кого-то. В конце жизни смотришь, а они начинают портить, ну, как говорится, свою репутацию, что ли, вот свою биографию, то есть какие-то скандалы, какие-то еще что-то, и уже вот люди часто будут вспоминать этот финиш, а не то, что было в середине замечательного. Это плохо. И поэтому я считаю, что где-то вот в конце жизни нужно уже думать немножко о своей биографии.
А может быть,
что после тебя
вначале,
останется?
Как-то береги честь
молодого. Вначале, само собой, конечно. Нет, вы сказали про память людскую. Я сейчас говорю уже не... Не о Божьем, ни о чем, а про людскую память. Сейчас... Людская память, она же ведь, как Штирлиц говорил, запоминается последняя.
Да. Просто историю расскажу. Недавно мы были в Финляндии, как я сегодня уже вспоминала, и там наши друзья, у них дочка маленькая, говорит на каком-то огромном количестве языков, в свои 6 лет уже. И они пошли нам город показывать, холодно, и девочка устала. И она начинает капризничать. И никто с ней не может договориться, но устал ребенок. И так и сяк, мудрые родители. И я ей в какой-то момент говорю: Хельми, вот мы же вечером уедем и вернемся в Россию, а ты останешься в нашем сердце. Ты что хочешь, там остаться как капризулина? Она на меня смотрит, дальше и мама что-то говорит, и ребенок еще 1.5 часа ведет себя просто ангелоподобно. И мы уже уезжаем, уже после застолья, глубоким вечером она подходит, но... Вы меня не как капризулину запомнили. Для нее это важно. Притом я вижу, что это не гордость. Это какое-то другое чувство. Ведь нам же важно сохранить это, да? Нам важно помнить о том, что мы оставляем в сердцах других людей или нет. Может быть, это связано как-то с молитвой. Вот объясните мне это.
Ну, конечно, важно, что мы оставляем в сердцах людей. Ну, вот Лиза сказала о том, стала вспоминать о уходе своего отца. А я не так давно тоже своего папу похоронил. Он, правда, был гораздо старше, он не дожил 2 недели до 88. Но это случилось достаточно неожиданно. Ну, если в таком возрасте это может быть. Он был очень здоровый и крепкий, и буквально не работал только последний год. Он 86 лет еще работал.
Мой тоже.
Да. И организм его был здоровый, хотя немножко, ну, так старческие какие-то были проявления, связанные, ну, что-то с памятью, вот так вот уже какие-то вот ориентации вокруг. Вот, и он пошел просто в магазин, и, выйдя на дорогу, его, он пошел не в том месте, его сбила машина. Он 1.5 месяца пролежал в реанимации, травмы были совершенно несовместимы с жизнью. Один день из этих 1.5 месяцев, где-то через неделю примерно, он пришел в себя, и мы к нему пришли, по одному пускали. Я с ним где-то 40 минут, наверное, разговаривал обо всем. И как священник, мы с ним говорили о грехах и о прощении. Я просил его прощения, и он просил прощения, ну, насколько мог, так медленно, приоткрывая глаза. И мы говорили о прощении там всех близких и родных. И я ему сказал: папа, ты можешь скоро встретиться с Богом. Он сказал: да, сынок. Он вспомнил всех внуков поименно. Он всех простил, мы с ним вспоминали детство и юность, рыбалку, когда мне было 14 лет, в школе еще мы на каникулах на лыжи ездили. Это было потрясающе, совершенно очень светло, скорбно, но очень светло. А вот то, что он в больнице лежит под аппаратами, он совершенно не сориентировался. Вот прошлое все, как будто он молодой. Да, вот я говорил, как с молодым отцом. И он у меня такой запомнился. Он у меня не запомнился стариком, он почти не запомнился в немощи, хотя очень часто приходил уже потом, он лежал под аппаратами в коме месяц целый. И он не запомнился у меня вот последних этого года полутора, какой он был достаточно уже немощный такой вот старик, а он запомнился у меня вот тем самым молодым. И я запомнил вот этот, я его называю «светлый вторник», вот этот день, когда я с ним разговаривал. Это было замечательно. И когда потом я его сам отпевал, хоронил, поминки были очень светлые, даже где-то радостные, немножко веселые.
Пасхальные, такие.
Да, потому что он был такой очень насыщенный, радостный, веселый, такой немножко даже где-то балагурный человек в молодости. И все, и дети, и внуки, и близкие вспоминали его именно так. И вот как-то... Ну вот, если речь вести о памяти.
Я еще, знаете, что хочу отметить? Почему-то эта память, ну, впечатление о человеке и его восприятие становится как-то более ярким и полным после того, как человек уходит. С одной стороны, это хорошо, это могло бы не происходить, а с другой стороны, близок локоток да не укусишь. Вот, ну, это мой случай. То есть какой у меня папа был великий и прекрасный, я... до сих пор понимаю это. Память. И почему для нас так важно это обсуждать? Тоже вот мы были в Нило-Столобенской пустыне, и там замечательный благочинный отец Антоний и отец Феодосий, соответственно, брат его, они потеряли маму не так давно. И мы, мне кажется, больше часа с отцом Антонием делились вот этими впечатлениями о моем расставании с папой, о его расставании с мамой. И это действительно, как это ни парадоксально звучит, светлое впечатление, потому что вот как мы, как вы говорили, мы пообщались, успели пообщаться перед смертью папиной. Я держала его за руку, я попросила за все прощение, за что хотела. Он примирился с собственной жизнью, с собственным положением. Он пообщался с мамой, он всех нас собрал. Мы читали ему Евангелие. Он нам, он не мог говорить, к сожалению, ну, в последнее время. Вот. Но действительно было общение, это было полноценное общение. И получается, что для меня не может быть, сейчас я понимаю, что не может быть ничего ужаснее, чем умереть неожиданно во сне. И вот безболезненно, вот то, о чем вы говорили, да, безболезненно, может, и неплохо, но вот неожиданно это чудовищно.
Еще одно даже, вот я забыл сказать, в этом разговоре было, я попросил его, это было очень интересно, кстати, последние годы все, у нас с ним было такой, был такой паритет некий благословений. Я как священник его, естественно, благословлял, он любил ходить в храмы, где я служу, и прикладываться ко кресту, я его всегда благословлял иерейским благословением. А я к нему всегда подходил и просил: «Папа, благослови меня своим отцовским благословением». И он всегда это делал как-то очень так процедурно и как-то очень отчетливо так. Он говорил: «Да, сынок», он такой был артистичный, «я благословляю тебя своим отцовским благословением». И он, я попросил об этом его здесь тоже, вот в больнице, и он это сделал, конечно, немощно, но он это сделал акцентированно. И не просто это, он сказал: «Я благословляю тебя и весь твой род». Ну, у меня, я уже не только отец семерых детей, но уже и дед девяти внуков. И поэтому все-таки род уже какой-то есть. Это его род. Но он сказал про мой род уже.
Ну, правда же, милость Божия.
Конечно, это замечательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня вместе с нами и с вами главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии протоиерей Андрей Юрьевич.
У нас вот какой-то, наверное, даже небольшой между собойчик получился. Мы говорили о смерти близких и делились собственным опытом. И как это ни парадоксально звучит, положительным опытом. Да, потому что мы все-таки не спорим с тем, что смерть — это то неизбежное, с чем столкнется каждый, да? Как не бояться смерти? И, может быть, даже возьмем шире, вот тоже сейчас распространенный невроз, боязнь конца света, что все, куда все катится, все закончится, и какие-то панические настроения зачастую, которые, мне кажется, мешают многим жить здесь и сейчас, как модно говорить нынче.
Да. Причем ведь этот невроз, он распространен не только среди, ну, опять же, людей, скажем, далеких от веры, от церкви, от знания Библии, а, к сожалению, это ведь и среди христиан присутствует. То есть слово «апокалипсис» моментально ассоциации, ужас, да, ну, христиане, как правило, апокалипсис, это же одна из книг Библии, кто Библию читал, тот и его читал.
И еще очень редко, очень-очень редко где-то можно встретить, но за всеночным бдением прочитывают. Но ну, это да. Редко бывает, когда полностью уставное все служится.
Апокалипсис, кстати, это книга, ну, это другая, может быть, тема, это книга, например, на паремиях нечитаемая, и вообще да. В литургическом чтении она
отмечена. Один раз она читается во время уставного всеношного бдения, но это бывает крайне редко.
Ну да. Но вот тем не менее. То есть страх и ужас. Ну, когда мы открываем... Апокалипсис как библейскую книгу, во-первых, это называется же по-русски «откровение». Апокалипсис – это не значит ужас, это не значит страх. В переводе это означает «откровение». То есть это откровение Иоанна Богослова о грядущих каких-то временах. О грядущих буквально, может быть, завтра для него тогда было, и, кстати, многое было уже тогда в Римской империи происходило, но и на все времена, и далее, уже вне времени. Но вот среди 22 глав Апокалипсиса, особенно, конечно, средние главы, да, они посвящены всяким таким катастрофическим, потрясающим этот мир совершенно событиям. А заканчивается-то он совсем не так. Последние две главы выводят нас на величайшую радость. А последние две главы говорят о небесном Иерусалиме, о том, как вот этот город, сходящий с небес, украшенный как невеста, увидел его Иоанн Богослов. Он увидел новое небо и новую землю, потому что все прежнее прошло. А ведь новое в Боге – это то, что лучшее, это то, что восстановлено. Не то падшее, что мы сейчас имеем после грехопадения, а то лучшее, что будет возрождено и восстановлено. И дальше все это описывается, как он увидел святой город Иерусалим, и он увидел, значит, все те вот измеренные тростью и длину, и широту, и ширину, и высоту, и все эти улицы, и ворота, и стены, и так далее, все это описано, но сказано же, что... Там уже ничего не будет, там не будет ни болезни, ни смерти, ни зла, ни расстройства никакого, там будет
времени
радость.
Времени больше не будет.
И времени больше не будет. Там будет радость, там солнца не будет, потому что светильником там будет сам Господь. Он уже является светильником в этом. И вообще в последней главе заканчивается все тем, такими словами: «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавшие это скажут, приди, ей гряду скоро». И последние почти слова, ну, перед прощанием, где он говорит: «Благодать Господа Иисуса Христа будет со всеми вами», перед этим слова: «Ей гряди, Господи Иисусе». Призывание чего? Конца света? Ну, в конце концов, в общем-то, где-то и так. То есть это такое ожидание, то, с чего мы начинали говорить, хождение перед Богом, стояние перед Богом. И в этом случае человек нацелен, в конце концов, на то, чтобы ожидать вот этого второго пришествия Христа с радостью, и с радостью пришествия, и с радостью его ожидать. Ожидая этого, то есть как бы предвосхищать и вот этот конец света, притягивать к себе, потому что те скорби, которые будут, они закончатся-то радостью. Так же, как беременность, когда женщина, этот, кстати, образ тоже применен, женщина, когда носит ребенка, особенно начинает рожать, естественно, мучается, а родив младенца, радуется, потому что человек пришел в мир. Так и здесь. Мы ожидаем где-то со скорбью, и где-то, конечно, придется потерпеть, да и уже терпим. Мы много чего терпим, но в конце радость, и вот эта радость, она была церкви всегда свойственна, и эту радость церкви, ожидание Христа, не антихриста, который будет, естественно, но не его мы ждем Христа. Апокалипсис — это ожидание Христа, в конце концов, торжество Христа, торжество Божьей правды и торжество радости. И поэтому с этой радостью надо жить. Это как-то малосвойственно бывает, особенно православным христианам. Вот какая-то приземленность, какая-то пригнутость по жизни, как-то вот какая-то скорбь. Да куда ж мне грешному, да куда ж там радоваться? Да до гробика бы только, согнутые плечики, поникшая голова, никакого дерзновения по жизни совершенно, как ноги волочатся, вот. Тащат себя по жизни за волосы. Что за жизнь? Жить надо радостно, активно и радостно.
Вот говорят, так активно и радостно жил обсуждаемый нами сегодня Георгий Великанов.
А я вспомнила другого своего Конечно. Знакомого, такого сушёно-учёного типа мужчина, жизнерадостный, очень целостный и так далее, который на любые охи и ахи относительно того, что конец света, достаточно деланно поправлял очки и... поставленным голосом отвечал, не понимаю, какое это отношение имеет к делу моего личного спасения. От него все с этими рассуждениями быстро отставали. Получается, что не имеет. Есть сейчас конец света, нет, сейчас начался апокалипсис, не начался.
Нет, вообще-то это, мне кажется, очень даже имеет к делу моего личного спасения, как и все происходящее имеет дело и ко мне, потому что я, ну, как-то же... рефлексирую на все, я как-то же это оцениваю, я как-то к себе-то примериваю.
Я имею в виду вот эту, эту дискуссию, которая сейчас приходится сталкиваться, начался конец света или нет.
Кто-то... А он начался с самого начала, потому что, как сказать про человека, началась его смерть или нет? Рождение – это начало смерти, потому что заведены часы. Часы заведены, и все. И вот сколько тебе там отсчитано, тебе там 20 лет, 70 лет, 100 лет, отсчет пошел, время пошло, и сколько ты успеешь, столько и успеешь, и что ты сделаешь, то и сделаешь, так и здесь. Конец, время до конца заведено, и в этом смысле конец всегда как бы существует.
А разве не должны мы жить, вот опять же то, о чем мы говорили в начале программы, ходить перед Богом, там каждую секунду, вне зависимости от того, сколько там тикает, натикало и осталось тикать.
Так в том-то и дело, что мы должны по притче, допустим, о разумных и неразумных девах быть всегда с горящими светильниками. Я уже приводил пример, да будут чресла ваши припоясны, mm-hmm. То есть пояс – это всегда символ готовности. И светильники горящие. Вот эти горящие светильники – это ожидание в любой момент. В любой момент человек, кстати, человек, хоть мы и готовимся, например, к исповеди, но мы должны быть готовы в любую секунду исповедоваться. Вот сейчас, вот здесь, вот в этой студии, вот вы меня призовете, так, отец Андрей, хорош нас тут учить, давай-ка кайся в своих грехах. Хотите, начну. Я готов. В любой момент, в любую секунду. Я себя так приучил, я так приучаю себя быть готовым в любой момент перед любыми покаяться, потому что это такое состояние должно быть. И вот это, и вот в этом смысле смерть это как дадим отчет, это как некий вот завершение, такой вот отчет перед Богом. К этому надо быть готовым всегда.
Я предлагаю нашу программу закончить на какой-нибудь светлой, радостной ноте.
Это всегда хорошо, позитив.
У нас музыканты, которые приходят, говорят, что даже планируя концерты, зачастую они, наконец, ставят что-то самое светлое и духоподъемное, чтобы слушатели ушли с концерта утешенные и радостные.
Я знаете, что хочу сказать? что ну, не только сама по себе вера радостна, Господь нам принес радость, заповедь блаженства, ведь заключены словами «радуйтесь и веселитесь». Больше того, слово «радость», вспомним замечательную книгу Поллианна, папа Поллианна однажды посчитал, что в Библии слово «радость» употребляется около 800 раз. Это прекрасно, это замечательно. То есть Библия — книга радости, несмотря на все те ужасы, которые мы там можем встретить где угодно, и в исторических книгах, и в псалмах, и в том же Апокалипсисе. Это книга радости. Христианство — религия радости. Это не религия, это живые отношения с Богом. Бог принес нам радость. Евангелие мы переводим как «благая весть». На самом деле это радостная весть. Радостная весть. Вот нам надо уметь делиться своей радостью. А в чем, собственно, радость-то? А радость в том, что Господь отдал Сына Своего Единородного, да, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы имеем эту возможность иметь вечную жизнь. Иметь радость уже здесь, в этой жизни, живя с Богом, живя во Христе. И, живя так во Христе, уцепившись за Его край одежды, говорит, не отпущу никогда, и, значит, будем иметь эту радость и там, в вечности, всегда. И вот с этой радостью надо суметь пройти по жизни здесь и с этой радостью войти в открытые врата вечности.
К сожалению, будем заканчивать. Прощаемся с отцом Андреем. Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Его для вас провели Лиза Горская и Алексей Пичугин. И у нас в гостях был протоиерей Андрей Юревич. Всего доброго.
Спасибо. Я думаю, сегодня был очень светлый вечер. До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».